С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Очередное громкое убийство в Москве. Экологи протестуют против строительства мусоросжигающих заводов в столице России. В Берлине открывается ежегодный международный кинофестиваль. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа нашей программы – московская, российская и имеющая прямое отношение к Северному Кавказу. В российской столице этой ночью совершено очередное громкое убийство. На западе города был застрелен бывший вице-мэр Грозного Гелани Шипиев. Милиция придерживается версии заказного характера преступления. На чеченского чиновника покушались и ранее. Это уже не первый случай, когда в Москве убивают известных чеченских силовиков. С подробностями наш корреспондент Мумин Шакиров.
36-летний Гелани Шипиев был застрелен примерно в час ночи возле подъезда дома 21 по улице Крылатские холмы, где проживал последние годы, рассказал официальный представитель российских правоохранительных органов. По свидетельству очевидцев, неизвестный трижды выстрелил в голову бывшего заместителя мэра, после чего нападавший скрылся. Милиция пока не торопится с выводами. Вот что заявил на сегодняшней пресс-конференции руководитель Следственного комитета при прокуратуре России по Москве Анатолий Багмет.
Наши следователи выехали на место происшествия. Мы обнаружили орудие преступления. Мы отработали место происшествия. И сейчас создана следственная группа, и мы проводим расследование.
В 2006 году на Гелани Шипиева уже было совершено покушение. Тогда его автомобиль был обстрелян в центре Грозного. Заместитель главы городской администрации был только ранен. Убитый Шипиев на государственной службе ничем себя не проявил и личность малоизвестная, заявил военный обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов.
Этот человек был вице-мэром период 2004-2006 годов. Об этом человеке даже многие, кто работает сейчас в администрации в Грозном и в правоохранительных органах, не знаю, потому что он мало чем запомнился этим людям. Официально он был заместителем мэра по силовым структурам. Но какую роль он играл в силовых структурах, я звонил очень компетентным людям, они не знают.
Убийство Гелани Шипиева – это не первый случай, когда люди, напрямую или косвенно связанные с чеченским руководством, погибают от пуль. Совсем недавно, в сентябре прошлого года, на Смоленской набережной был убит бывший депутат Госдумы Руслан Ямадаев. Неизвестный в маске открыл огонь по автомобилю, в котором находились Ямадаев и бывший военный комендант Чечни Сергей Кизюн. От прямых попаданий в голову Руслан Ямадаев скончался на месте. Сергея Кизюна с огнестрельными ранениями доставили в одну из московских больниц. По мнению президента Чечни Рамзана Кадырова, причиной убийства Руслана Ямадаева стала кровная месть. Еще раньше, в ноябре 2006 года, в Москве во время спецоперации, которую проводили московские и чеченские милиционеры, был застрелен находившийся в федеральном розыске бывший командир спецгруппы «Горец» Мавлади Байсаров. Убитый Байсаров обвинялся в похищениях людей и 10 убийствах еще в октябре 2006 года. Руслан Ямадаев и Мавлади Байсаров считались в Чечне противниками президента Рамзана Кадырова. Три недели назад в Вене при выходе из продуктового магазина был застрелен бывший телохранитель президента Чечни Умар Исраилов. Исраилов называл себя жертвой режима Кадырова, а также свидетелем преступления, который, по его словам, совершал президент Чечни и его приближенные с 2003 по 2005 год. Некоторые эксперты говорят не только о заказном характере этих преступлений, но и пытаются выстроить эти убийства в одну логическую цепочку. Этой точки зрения придерживается директор Института национальных стратегий Станислав Белковский.
В середине нынешнего десятилетия между Кремлем и чеченской элитой в лице клана Кадыровых, и в первую очередь Рамзана Кадырова, был заключен весьма своеобразный пакт. Кадыровская Чечня признает себя формальной частью Российской Федерации, а взамен Кадыров получает безраздельный контроль над республикой, где фактически не действуют ни федеральные законы, ни решения федеральной власти, а также право уничтожать своих врагов в любой точке мира, уж точно в Москве и других городах Российской Федерации. Этот пакт де-факто выполняет. То есть сегодня Кадыров чувствует себя абсолютно свободно не только в своей республике, но и за ее пределами. И я думаю, что в некотором будущем нам придется задуматься не только об этих жертвах, но и о том, нет ли чеченского следа в убийстве адвоката Станислава Маркелова и некоторых других преступлениях, которые, может быть, формально не связаны с Чечней, или пока, общественное мнение не уверено в том, что они с ней связаны. Основные кровавые последствия еще впереди.
Иная точка зрения у руководителя Центра политической информации Алексея Мухина. По его мнению, все эти громкие преступления в Москве и за ее пределами наносят серьезный ущерб репутации президента Чечни Рамзана Кадырова.
На самом деле, последние убийства связывать с предыдущими пока рано, потому что нужно дождаться хотя бы предварительных результатов следствия. Но то, что убийство в Вене, убийство Байсарова, убийство Ямадаева связаны, это действительно практически очевидно, хотя никакой прямой связи следствие пока не нашло. На самом деле идет прямая дискредитация руководства Республики Чечня. И в этой связи сейчас каждое убийство воспринимается чеченским лидером Рамзаном Кадыровым практически как личная обида. И с этой стороны совершенно очевидно, что сейчас бить его, подвергая нападкам в прессе, все равно, что бить ребенка, потому что он совершенно беззащитен сейчас, он ничего не может сделать в свою защиту. Любое его действие болезненно отзывается не только у него в администрации, но и в Кремле.
Скажите, кто пытается дискредитировать Рамзана Кадырова в связи с убийством Ямадаева, Шипиева и Байсарова?
Эти люди слишком явные враги Кадырова, и не хотелось бы впадать в такую theory of conspiracy и подозревать какие-то мифические западные спецслужбы или руку мирового закулисья. Но совершенно очевидно, что данные убийства являются имиджевыми, политически резонансными и в худшую сторону отражаются на репутации как регионального лидера Рамзана Кадырова, так и на имидже руководства России. Они подозрительно точно совпадают с началом каких бы то ни было мероприятий в Европе с участием руководства России. И в этой связи, конечно же, совершенно логично предположить, что эти убийства носят заказной, причем политический характер.
Военный обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов больше склонен к версии расправы над неугодными и непримиримыми противниками официальной чеченской власти.
Некая цепочка в этих убийствах, я думаю, есть. Просто уничтожение людей, находящихся в конфликте с Рамзаном Кадыровым, я думаю, что некоторое добро получили от неких российских силовых структур. Вот по всем этим убийствам, многим из них, я давал показания официальному следствию, Следственному комитету и так далее, и так далее. Но я в то же время выразил определенную озабоченность, что ни один представитель Чечни, увы, не даст официальные показания. Он побоится кровной мести прежде всего.
Президент Чечни Рамзан Кадыров всегда отрицает свою причастность к громким убийствам, утверждая, что это может быть выгодно его противникам. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Сомалийские пираты покинули украинское судно «Фаина» после получения выкупа. Один из обвиняемых по делу об убийстве Анны Политковской утверждает, что его вынуждали дать показания против Бориса Березовского. В Москве леворадикальное молодежное движение «Авангард красной молодежи» провело акцию с требованием отставки правительства. Симоновский суд Москвы отложил на 2 недели рассмотрение вопроса о возобновлении судебного процесса по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал мировое сообщество объединить усилия для борьбы с глобальным потеплением. В Дагестане в результате спецоперации в поселке Ленинкент под Махачкалой сегодня убиты 3 боевика, 2 милиционера ранены. И, естественно, наши новости, другие материалы, аналитические статьи, публицистику, информационные сообщения, блоги и многое другое, естественно, конечно же, и радиовещание, все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Наш сайт претерпел на днях значительные изменения, появилось очень много нового, интересного, так что читайте и слушайте Радио Свобода, еще раз www.svobodanews.ru. И еще
проблемы утилизации.
И еще одна важная и громкая в Европе и Америке тема. Речь идет о судьбе известного нацистского преступника Ариберта Хайма. Выяснились некоторые подробности его жизни, точнее, подробности его смерти и как и где он скрывался. Вот с этой темы мы и начнем обзор свежей американской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Мы говорили о том, что пишут в Independent, если я не ошибаюсь, или в британской прессе вообще о судьбе Хайма. Теперь что пишут американцы?
«Нью-Йорк Таймс» публикует сегодня обширный материал по итогам журналистского расследования судьбы самого разыскиваемого в мире преступника. Еще несколько месяцев назад сотрудники центра Симона Визенталя получили свидетельство, что 94-летний Ариберт Хайм, за голову которого была объявлена награда в 400 тысяч долларов, скрывается в Патагонии. Однако след оказался ложным. Журналисты нашли в Каире портфель с многочисленными документами, свидетельствующими о том, что бывший офицер СС по кличке «Доктор Смерть», пытавший заключенных в Маутхаузене и других концлагерях, несколько десятилетий скрывался в Египте под именем Тарек Хусейн Фарид и обратился в ислам. Преступника искали по всему миру, а он жил в скромном каирском отеле, владельцы которого прекрасно к нему относились и считали его членом семьи, не подозревая, какие страшные преступления он совершил. Знал о местонахождении отца и его сына Рюдигер Хайм. Он впервые признал, что находился рядом с отцом, когда тот умер от рака прямой кишки 10 августа 1992 года. Дату подтверждает и свидетельство о смерти, выданное в Египте. Между тем, могилу доктора смерти найти не удалось. Рюдигер по воле своего отца хотел отдать его тело на медицинские нужды. Сложная задача в мусульманской стране, где принято быстрое погребение и не приветствуется вскрытие. И Рюдигеру Хайму удалось подкупить сотрудника больницы. Тот забрал тело, однако сделал прознали власти, и Ариберт Хайм был похоронен анонимно в общей могиле. Рюдигер Хайм давал интервью в семейной вилле в Баден-Бадене. Именно здесь его отца собирались арестовать в 1962 году, однако он бежал через Францию и Испанию в Марокко, оттуда перебрался в Египет. До этого Хайм много лет спокойно жил в Германии. Его задержали только один раз сразу после войны, а затем выпустили, и он работал гинекологом. Бывший заключенный концлагеря Маутхаузен Йозеф Коль показал, что Ариберт Хайм заглядывал узникам в рот, и если состояние зубов его удовлетворяло, он убивал заключенного, отрезал ему голову, вываривал ее, пока не оставался голый череп, который затем служил украшением для рабочих столов. «Нью-Йорк Таймс» рассказывает и подробности жизни эсэсовца в Египте. Безбедное существование в течение многих лет ему обеспечивал доходный дом в Берлине, который был конфискован лишь в 1979 году. В его бумагах нашлось письмо, которое он то ли собирался отправить, то ли послал в журнал «Шпигель», напечатавший в 1979 году статью о его военных преступлениях. В письме также утверждалось, что, цитирую, «еврейские хазары, американское сионистское лобби в 1933 году объявило войну гитлеровской Германии». История хазар увлекала Хайма, который в Каире писал на английском и немецком языках работу, в которой отрицался антисемитизм, поскольку, по мнению автора, евреи вообще не являются семитами. Эту статью бывший эсэсовец намеревался отправить Курту Вальдхайму, в ту пору генеральному секретарю ООН, маршалу Тита и Збигневу Бжезинскому. Корреспондент «Нью-Йорк Таймс» встретился и с сыном владельца каирской гостиницы, в которой жил Хайм. Тот рассказал, что человек, которого он называл дядя Тарек, хорошо говорил по-арабски, любил читать Коран и устроил на крыше дома теннисную площадку. На его счетах в Германии осталось более миллиона долларов.
Воистину, исчадие ада. А какие темы еще есть любопытные, что пишут о России?
«Казахстан указывает путь России», — таким вопросом задается Wall Street Journal. Центральный банк Казахстана в среду опустил курс национальной валюты тенге на 25% по отношению к доллару. Москва тем временем пытается сдержать падение рубля, хотя на этой неделе стоимость бивалютной корзины подошла к верхней границе недавно установленного коридора, а в течение ближайшего года ожидается его падение еще на 20%. С августа на поддержание национальной валюты уже было потрачено более треть золотовалютных резервов страны. О том, что ситуация становится все более тревожной, свидетельствует и вчерашнее решение агентства Fitch снизить кредитный рейтинг России до уровня BBB, констатирует Wall Street Journal.
Невеселый обзор американской прессы. Спасибо, Дмитрий. Мой коллега Дмитрий Волчек. А мы продолжим разговор о новостях. Сегодня представители Greenpeace России и инициативных групп жителей Москвы передали в приемную администрации президента более 100 тысяч подписей, собранных под обращением против строительства мусоросжигательных заводов. Московское правительство планирует возвести такие заводы во всех округах города, за исключением, конечно, центрального, рассказывает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Проблема утилизации мусора для всех крупных городов – одна из самых сложных и даже болезненных. В Москве решили бытовые и небытовые отходы сжигать, причем в черте города, атмосфера которого и так далека от идеальной. Экологи настаивают на другом варианте. Говорит Алексей Киселев, руководитель токсикологической программы «Greenpeace России».
Мы предлагаем полностью последовать примеру крупнейших мировых столиц, на которые Москва любит ссылаться, например, на город Лондон, где в 2020 году не будет ни одного мусоросжигательного завода. С учетом такого опыта, например, мы для Москвы рассчитали всю экономику этого дела, и у нас получилось, что мы экономим где-то миллиард долларов, чтобы эту проблему решить с таким же эффектом, при этом без вредных выбросов мусоросжигательных заводов. Мы предлагаем раздельный сбор источника, разделение на два потока на сухие и влажные отходы. Сухие отходы по максимуму отправлять во вторичное сырье, влажные отходы использовать в компостировании, после этого хвосты вот этих двух потоков подвергать прессованию и складирование прессованной части. Просто по нашим подсчетам получается, что если планы московского правительства будут реализованы, там на несколько миллионов тонн у нас будет увеличено к 2015 году вредные выбросы в Москве.
До московских чиновников экологи долго пытались достучаться. Безрезультатно.
Поскольку в стране выстроена определенная вертикаль, то, к сожалению, приходится даже по вопросу мусора обращаться к президенту.
Упакованные в аккуратные коробки подписи экологи внесли в здание приемной на Ильинке на носилках. Так их было много. Еще были поданы подписи, собранные жителями разных округов столицы. Координатор инициативной группы «За чистый воздух» в Ясеневе Сергей Куприянов сообщает, в каком месте предполагается построить мусоросжигательный завод в их районе.
До ближайшего жилого дома 300 метров. Километровую зону отчуждения, которая положена по законам, попадает больше 30 тысяч человек и 8 детских учреждений, включая школы, детские сады, рядом бронхолегочный санаторий, а рост ветров от этого завода будет накрывать весь юго-запад.
Сколько подписей вы в Ясеневе собрали?
Вот на данный момент мы везем копии 16 104 подписей.
Подписи многочисленные милиционеры, подтянувшиеся к началу акции, позволили внести беспрепятственно. А вот человека в смешном поролоновом костюме мусорного бачка тут же задержали и увезли. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит российская региональная тема. В Оренбургской области из 104 градообразующих предприятий только 12 кризис пока не коснулся. Остановлены 4, остальные вынуждены перейти на неполную рабочую неделю. Сокращение рабочего времени или персонала. О том, как переживают кризис жители области, в репортаже нашего корреспондента Елены Стрельниковой.
Несмотря на негативную динамику четвертого квартала, 2008 год оренбургская экономика и социальная сфера закончили в плюсе. Рост промышленности в 4 с небольшим процента – это меньше, чем планировали в начале прошлого года, но больше, чем если бы падения начались не в ноябре, скажем, а в августе. Однако с января 2009 года оренбургский экспорт резко пошел на убыль. Печальным тому подтверждением стала работа железной дороги, говорит министр промышленной политики и инноваций Оренбургской области Юрий Калюжный.
Наша железная дорога, наше отделение по погрузке товаров, выпущенных промышленными предприятиями, снизило объемы на целых 40%.
Замедление темпов роста объемных показателей произошло практически по всем видам деятельности. О ситуации на Уральской стали рассказывает руководитель цеха Сергей Просвирин.
Сейчас идет сокращение производства. Из-за того, что, во-первых, проблемы с банковскими кредитами идут. Во-вторых, рынок сбыта, он все равно остается, но так как большинство предприятий сейчас не платежеспособны, допустим, наше предприятие уже не может отдавать им в долг продукции. Естественно, производство продукции сокращается, и людей, в общем-то, выгоняют или без содержания, или на укороченные рабочие недели, на укороченный рабочий день. Реальное падение зарплаты достигает 40-50%.
Сергей Просвирин уверен, что ему еще повезло. У него пока есть есть работа. Другим жителям его родного Орска приходится намного тяжелее.
Ну, а в Орске состояние промышленности еще хуже, потому что там те предприятия, которые там есть, они в основном относятся к цветной металлургии, машиностроению, и там они работают уже по 3 дня.
Всего в Орске планируется сокращение на 50 предприятиях, а официально здесь на учете в службе труда и занятости уже более 1000 человек. На Орском заводе хромовых соединений на сокращенную рабочую неделю переведено 1350 рабочих. Более 1000 человек работает по 4-дневному графику на Орском никелькомбинате. И цены на никель только падают. На Бруктальском никелевом заводе в поселке Светлом под сокращение попали 360 человек. Предприятие градообразующее, работы искать негде. Из 130 крупных предприятий Оренбуржья 104 градообразующие, налогообразующие, подобные им. Вот, например, ситуация на Новотроицком металлургическом комбинате, говорит рабочий Андрей Тарыгин.
Ну, сейчас у нас действительно пошли массовые увольнения, сокращение рабочего дня. Причем сейчас в этом месяце не только сокращение дня, но еще и премию урезали. Я работу другую найти не могу. У нас единственное градообразующее предприятие, вся остальные, ну там мелкие, которые еще больше бедствуют.
Попадет ли Андрей Тарыгин сам под сокращение, мужчина не знает. Даже руководство предприятия не планирует ближайшее будущее. Впрочем, оформлять сокращение на Новотроицком металлургическом комбинате стараются по закону, говорит рабочий Андрей Тарыгин.
Да, на многих еще хуже, потому что оно большое. Все-таки люди более защищены социально. Если кого-то увольняют, можно там сказать, что незаконно и все такое. А маленьких это там же начальник царь и бог. Сейчас нас сократили всех пенсионеров. Нас собирают, ну, день информирования такой проводят. Выступает начальник службы безопасности и говорит, что если вы хотите побузить, приходите ко мне в кабинет. Если вы будете бузить без нашего присмотра, мы будем вас увольнять. Вот и все.
В Бузулуке на улице Рабочей находятся сразу 3 завода. Умновский ликероводочный, Бузулукский механический и завод тяжелого оборудования. Ни один не работает. Дольше всех продержался Бузулук-Тяжмаш. До конца прошлого года здесь стабильно отгружалось оборудование для металлургической добывающей промышленности металлообработки. Только денег за свою продукцию завод не получал. Долги превысили 100 миллионов рублей. Если вопрос с заказами не решится, сократить придется около 450 человек. Бузулукские нефтяники заявили о сокращении в первом квартале 375 человек. Второй виток сокращения ожидается в мае. В соседнем Переволоцком районе нефтяники закрыли бензоправ. На дополнительных затратах только колхоз имени Горького, который обрабатывает 13 тысяч гектаров пашни, потеряет 1 миллион рублей. Для Радио Свобода Елена Стрельникова, Оренбург.
Это и другие темы, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещание. Все можно найти на нашем сайте, который, кстати говоря, подвергся реконструкции, расширился, выглядит по-другому. Там много нового интересного. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А я напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Ближайшие полчаса сразу после сводки новостей часа. Вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономическая панорама и в завершении часа очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». Поговорим о не совсем обычной любви жителей Чешской Республики к собакам. Сейчас же в Москве 18:30 и на очереди сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сомалийские пираты покинули украинское судно «Фаина» после получения выкупа. Выкуп в 3 200 000 долларов был уплачен накануне вечером. Один из обвиняемых по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской утверждает, что его вынуждали дать показания против Бориса Березовского. В Москве леворадикальное молодежное движение «Авангард красной молодежи» провело акцию с требованием отставки правительства. 15 человек задержаны, передает корреспондент «Радио Свобода». Главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову угрожали, положив возле его квартиры бревно, в которое был вбит топор. Журналист обратился в милицию. Симоновский суд Москвы отложил на 2 недели рассмотрение вопроса о возобновлении судебного процесса по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, обвиняемого в финансовых злоупотреблениях. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал мировое сообщество объединить усилия для борьбы с глобальным потеплением. Выступая в Дели на открытии конференции по долгосрочному развитию, Пан Ги Мун подчеркнул необходимость выработать общий план по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу. В Новосибирске передано в суд дело об отношении курсантов военного училища, обвиняемых в причастности к гибели сослуживца. В Дагестане в результате спецоперации в поселке Ленин-Кент под Махачкалой сегодня убиты 3 боевика, 2 милиционера ранены. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И еще одно событие культурное. Сегодня в Берлине показом фильма «International» начинает свою работу международный кинофестиваль. В этом году на Берлинале будут показаны более 300 картин. В основной конкурсной программе участвуют 17 фильмов, из них 14 будут показаны впервые. России представлена лишь в конкурсе короткометражных фильмов работа Александра Караваева «9 пролетов вместе». Рассказывает наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
Открывающийся 59-й Берлинский кинофестиваль после Каннского и Венецианского, один из трех важнейших в Европе, несмотря на кризис, ожидается в германской столице с большим интересом. Билеты продаются ничуть не хуже, чем в предыдущие годы. Итак, 18 фильмов в конкурсной программе будут соревноваться до 15 февраля. Всего в Берлине в различных фестивальных программах будет показано 386 фильмов. В конкурсной программе, как всегда, заметно присутствие американских картин. С особым интересом ожидается американская экранизация немецкого романа Бернарда Шлинка «Чтец». Роман написан в 1995 году, режиссер новой картины Стивен Долдри. Главную роль в картине сыграла уже получившая за эту работу несколько призов Кейт Уинслет. Кроме этого, в программе работа таких известных режиссеров, как Стивен Фрирс, Франсуа Озон и Анджей Вайда. В день показа картины «Частная жизнь Пипы Ли» на фестивале ожидается несколько звезд участников этой картины, в частности Робин Райт Пен, Киану Ривз, Вайнона Райдер, Джулиана Мур и Моника Белуччи. Как всегда, получатель одного из «Медведей» определен заранее. Французский композитор Морис Жар получит 12 февраля почетного серебряного «Медведя» за сумму своих достижений. Многие картины с музыкой Жара, в частности «Доктор Живаго», стали всемирно известными. Еще один специальный приз фестиваля будет вручен французскому режиссеру Клоду Шабролю и немецкому продюсеру Гюнтеру Рорбаху. Директор фестиваля Дитер Кослик во всех интервью говорит о том, что финансовый кризис не окажет влияния на нынешний фестиваль, а что будет с дальнейшими фестивалями, сказать сегодня никто не может. Зато известно будущее самого Дитера Кослика в качестве директора Берлинского кинофестиваля. Контракт с ним продлен до 2013 года. Итак, фестиваль должен быть всеми своими лучшими сторонами похож на предыдущее. Но все же мировой финансовый кризис так или иначе присутствует. Фестиваль открывается премьерой новой картины немецкого режиссера Тома Тыквера «The International». О картине говорит Дитер Кослик. Да, это весьма интересно. В фильме, который открывает фестиваль, речь идет как раз о международных банковских операциях, и зритель увидит самые разные механизмы делания денег, связь денежного мира с политикой, связь со странами, где готовятся большие перемены, связь с индустрией продажи оружия и так далее, и так далее. Я должен сказать, что Том Тыквер планировал свой фильм, базируясь на реальных фактах. А когда он начинал работу, никто не верил ему, что в основе картины правдивая история. Многие не верили еще даже месяца три назад. Но сегодня то, что происходит в картине, это реальность. И фильм Тома Тыквера «International» превратился в документальный фильм. И можно сказать, что мы открываемся впервые документальным фильмом. Говорил директор Берлинского фестиваля Дитер Кослик. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
А мы продолжим разговор о новостях культуры.
Эпический блокбастер Дэвида Финчера «Загадочная история Бенджамина Баттона» стартует сегодня в российских кинотеатрах. Фильм претендует на «Оскар» в 13 номинациях. Картина снята по мотивам фантастической новеллы Фрэнсиса Скотта Фиджеральда. В главных ролях заняты Брэд Питт и Кейт Бланшетт. 5 февраля в 6 утра в Индии в возрасте 47 лет скончался писатель Егор Радов, яркий представитель русского постмодернизма, сын публициста Георгия Радова и поэтессы Риммы Казаковой. В начале 1990-х Радов писал для журналов «Птючий плейбой». В 1992-м опубликовал первый роман «Змеесос». Автор 7 книг прозы, среди которых «Искусство – это кайф», «Дневник клона», «Я или ад». Благотворительный концерт в пользу Сочинского дома ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и детей с онкологическими заболеваниями пройдет 5 февраля в гостином дворе Петербурга. Организаторы концерта – основатель фонда «Подари жизнь» актриса Чулпан Хаматова и альтист Юрий Башмет. В концерте примут участие Валерий Гергиев, Йо-Йо Ма, Анна-Мария Кауфман, Ульяна Лопаткина. Британская негосударственная организация «Дети в музеях» опубликовала манифест, призывающий смотрителей музеев не одергивать маленьких детей и повесить картины и подписи к ним так, чтобы дети могли их рассмотреть. Документ содержит 20 пунктов по улучшению работы музеев. Эту новость комментирует Елена Фанайлова.
Организация «Дети в музеях» появилась на свет в результате происшествия с журналистом. Это внештатный сотрудник газеты «Гардиан» Деа Биркит. Она отправилась с 2-летним сыном в Королевскую академию искусств. Там мальчик увидел древнюю ацтекскую статую и закричал «Чудовище!». Смотрители попросили мать и ребенка немедленно покинуть музей. Биркит написала об этом заметку и получила около 500 писем от людей, с которыми происходили похожие истории в разных заведениях культуры. Затем газета «Гардиан» учредила специальный приз для музеев, в которых доброжелательно относятся к маленьким посетителям, а родители и некоторые музейные работники объединились в ячейку гражданского общества под названием «Дети в музеях». Сегодня в Королевской академии Лондона стартует кампания под таким названием. То есть смотрители будут следить за тем, чтобы родителям с детьми было хорошо. По понятным причинам я искренне завидую английским детям и их родителям. Очень хочется создать такую организацию в России. Но ей придется защищать права людей в любом учреждении, от роддома до кладбища.
Елена Фанайлова, комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Она посвящена скандалу в Ватикане, связанному с решением папы Бенедикта XVI вернуть в лоно церкви 4 епископов, по крайней мере, один из которых публично отрицает факт Холокоста. Эта тема очень актуальна, ее обсуждают и в прессе, и, естественно, в мировой сети. Итак, выпуск рубрики «Политика онлайн» подготовил сегодня его Александр Гостев.
Ватикан велел британскому католическому епископу Ричарду Уильямсону, который отрицает масштаб Холокоста, публично отречься от своих взглядов. Ватикан также заявил, что папа римский Бенедикт XVI был не в курсе взглядов епископа Уильямсона, когда в январе восстановил в сане его и 3 других епископов. Как отмечает BBC, почти неслыхано, чтобы папа римский признал, что совершил ошибку. Однако в этом и заключается значение экстренного заявления Ватикана. Британская писательница и журналист Либби Первес, имеющая свою колонку в газете «Таймс», где она освещает религиозно-культурные события во всем мире, в собственном блоге на сайте издания подчеркивает, что весь этот скандал, помимо других его аспектов, привлек внимание мировой общественности к такому довольно забытому в наши дни способу церковного наказания провинившихся, как отлучение от церкви. Что означает эта суровая мера? Кого отлучают? Как и за что? Либби Первис по собственной инициативе в рамках рубрики «Faith Central» в своем блоге, это название можно условно перевести как «в фокусе веры», решила составить своеобразную памятку из 10 пунктов по этому вопросу, а также хит-парад 10 самых знаменитых отлучений в истории римско-католической церкви. Итак, отлучение это.
Первое. Самое тяжелое наказание, которое налагает церковь на провинившегося. Фактически человек отторгается от католического мира и других католиков. Второе. Это, однако, не означает, что вас автоматически ждет ад или что вы больше не считаетесь христианином. Им остается любой крещеный человек. Третье. Вас могут отлучить от церкви, если вы физически напали на папу. Четвертое. Отлучению подвергается каждый, кто так или иначе способствовал медицинской операции по прекращению беременности. Пятое. Отлучению подлежат епископы, рукополагающие в епископский сан других священников без предварительного разрешения папы. То, что и случилось с французским архиепископом Марселем Лефебром, основавшим консервативное общество имени папы Пия X, которому принадлежит пресловутый британский епископ Уильямсон. Шестое. Любой священник, нарушивший тайну исповеди, рискует быть отлученным. Седьмое. Любой католик может быть отлучен за ересь, то есть за отрицание официальных доктрин римско-католической веры. Восьмое. Недавно Ватикан принял решение скопом отлучить от церкви всех мексиканских наркоторговцев. Девятое. Отлучение может быть снято в случае, если отлученный публично покается и признает свои грехи. Десятое. Отлучение, наказание принято далеко не только в католической церкви.
А вот и другой список, обещанный топ-10 знаменитых фигур мировой истории, испытавших на себе гнев папы и отлучение от церкви.
Первый. Эммануил Мелинга, эксцентричный бывший католический архиепископ столицы Замбии Лусаки, отлученный за женитьбу, которую он еще организовал как многотысячную публичную церемонию. Вторая – Шинет О'Коннор, ирландская поп-певица, неоднократно подвергавшая Ватикан резкой критике за консерватизм и впоследствии объявившая себя самозванным епископом Палмарианской католической церкви. Третья. Королева Британии Елизавета I, отлученная в 1570 году за преследование английских папистов. Четвертый. Уильям Оккам, английский философ, спиритуал, францисканский монах из маленькой деревни на юге Англии. Отлучен в XIV веке за спор с папой Иоанном XII о природе и сути духовности и бедности. Утверждал, что истинным слугам Христа не следует владеть каким-либо земным имуществом. Пятый – Наполеон Бонапарт, император французов. Отлучен папой Пием VII в 1809 году за аннексию папских земель и владений. Шестые – каждый гражданин Венеции в 1509 году. Временная мера, предложенная папой Юлием II, бывшим одним из руководителей Лиги Европейских Государств, недовольных усилением торговой Венецианской республики. Седьмой. Роберт Брюс, король Шотландии, в 1306 году за убийство Джона Комина, одного из своих главных соперников в борьбе за престол. Восьмой. Мартин Лютер, в 1521 году по причинам, которые объяснять нет необходимости. Девятый. Фидель Кастро, лидер кубинской революции за поддержку коммунизма. Забавно, что несколько лет назад Кастро присутствовал на мессе, которую лично провел на Кубе папа Иоанн Павел II, хотя все отлученные автоматически не допускаются в места богослужений. Десятый. Савонарола, знаменитый итальянский проповедник и неистовый общественный реформатор, боровшийся с развратом, с светским гуманизмом эпикурейского направления и коррумпированностью семьи Медичи, правившей Флоренцией, которых поддержал Ватикан. Настоящий приключенческий фильм «Трагедия» с отлучением в 1497, арестом, пытками и казнью в 1498 году.
Британская писательница и журналист Либби Пёрвис, колумнист «Таймс». И напоследок вернемся к главной теме – сложному положению, в котором оказался нынешний папа Бенедикт XVI из-за британского епископа Уильямсона и его пронацистских высказываний. Радио «Свобода» обратилась за комментарием к римскому журналисту, знатоку истории и политики Ватикана Алексею Букалову.
Это, конечно, событие чрезвычайное, особенно на фоне существующего еще догмата о безгрешности Папы Римского, который никто не отменял. Но, к сожалению, в данном случае для Бенедикта XVI это уже такой не первый, будем называть это современным словом, прокол, который совершает он лично или его советники. Я хочу обратить внимание на саму необычность формы. Это заявление государственного секретариата. Ведомство, одно из самых влиятельных здесь на берегах Тибра, заявило о том, что вот произошло такое досадное недоразумение. Папа не знал, когда принимал решение об отмене указа своего предшественника об отлучении от церкви вот этого братства святого Пия X. Удивительно, что они выбрали такую формулу, потому что папа знал.
Мнение специалиста по истории и политике Ватикана Алексея Букалова. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сомалийские пираты покинули украинское судно «Фаина» после получения выкупа. Один из обвиняемых по делу об убийстве Анны Политковской утверждает, что его вынуждали дать показания против Бориса Березовского. В Москве леворадикальное молодежное движение «Авангард красной молодежи» провело акцию с требованием отставки правительства. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал мировое сообщество объединить усилия для борьбы с глобальным потеплением. В поселке Яковлево Белгородской области под завалами рухнувшей шахты рудника остается один человек. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости бирж, финансовых рынков, репортажи, интервью и комментарии на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Российские компании и банки, имеющие зарубежные заимствования, в течение 2009 года смогут своевременно исполнять свои долговые обязательства благодаря тому, что успели создать валютные резервы в ходе плавной девальвации рубля, заявил глава Министерства финансов Алексей Кудрин. В частности, он отметил, что из общего объема оттока капитала, который в минувшем году составил 130 миллиардов долларов, 85 миллиардов пришлось на резервирование компаниями и банками валютных средств для погашения внешних долгов. Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по России за январь увеличилась на 2% и составила к началу февраля примерно 2159 рублей на человека в расчете на месяц, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, инфляция в стране в январе, согласно официальным данным, составила 2,4%. Государственный Сбербанк разработал стандартные условия реструктуризации проблемной задолженности для компаний малого и среднего бизнеса. Как сообщила представитель банка Светлана Сагайдак, новые правила, воспользоваться которыми смогут не более 20% клиентов этого сектора, предусматривают три варианта реструктуризации – отсрочка по основному долгу, по процентным платежам или комбинированный вариант на срок не более полутора лет. К началу 2009 года портфель кредитов, выданных Сбербанком компаниям малого и среднего бизнеса, составлял около 600 миллиардов рублей. Это примерно треть общего кредитного портфеля банка. Рублевые цены на большинство моделей автомобилей иностранных марок в России к марту-апрелю увеличатся на 30-40%, прогнозируют аналитики агентства «Автостат». В прошлом году средняя цена новой иномарки на российском рынке составила более 654 тысяч рублей, или примерно 26,5 тысяч долларов. Международное рейтинговое агентство Fitch в среду понизило на одну ступень долгосрочные кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной и национальной валютах. Новые рейтинги остаются в категории инвестиционных, но их прогноз негативный. В тот же день также были снижены рейтинги или прогнозы по ним для целой группы российских компаний и банков. Одной из основных причин снижения суверенных рейтингов России эксперты Fitch назвали отмеченные ими трудности с проведением необходимых корректировок макроэкономической политики. В результате рецессии, проведения антикризисных мер и более низких цен на нефть бюджет в 2009 году станет дефицитным, что также, по их мнению, сохраняет риски для кредитоспособности страны. В российском правительстве неизбежность такого сценария осознали еще в конце прошлого года, говорит старший экономист Центра развития Валерий Миронов.
Бюджет, конечно, будет дефицитным, но дело все в том, что есть резервный фонд, фонд национального благосостояния, и эти фонды, прежде всего резервный фонд, они и предназначены для компенсации расходов бюджета в случае ухудшения внешнеэкономической ситуации. Вот сейчас у нас такое ухудшение может произойти, учитывая, что размер резервного фонда это примерно 10% ВВП, если бюджет будет дефицитным с уровнем примерно 5% ВВП, то мы можем рассчитывать на то, что этот дефицит будет компенсирован за счет резервного фонда в течение 2 лет, то есть запас есть на 2 года у нас. Естественно, что сейчас в кризис могут быть приняты решения о секвестрировании бюджета, когда при исполнении бюджета устанавливается предельный уровень бюджетного дефицита и в равной степени сокращаются все государственные расходы. Но пока, насколько я так понимаю, из заявлений представителей властных структур, пока секвестрирования не будет.
О том, что правительство не будет проводить секвестр бюджета, то есть пропорционально сокращать все его расходные статьи, в конце января заявил министр финансов Алексей Кудрин. Однако тогда он отметил, что при неизменных параметрах нынешнего бюджета даже замещение выпадающих доходов средствами резервного фонда приведет к возникновению дефицита в объеме более 6% ВВП. А это означает, что сокращение некоторых расходных статей все же произойдет. Можно ли сейчас понять логику возможных изменений? Старший экономист Центра развития Валерий Миронов.
Манипулирование бюджетными расходами, стимулирование спроса – это важное оружие в борьбе с кризисом. Но важно определиться, где стимулировать спрос. Стимулировать ли его в отраслях, производящих промежуточную продукцию, там металлы, уголь, то есть то, что идет в производственное потребление. Либо стимулировать отрасли, производящие конечную продукцию, либо можно стимулировать стимулировать личное потребление, то есть непосредственно население. С этим пока тоже нет полной определенности, поэтому есть время для того, чтобы определиться и понять, как будет изменена структура, в частности, бюджетных расходов.
В правительстве не скрывает, что в первую очередь могут быть сокращены инвестиционные расходы государства. Об этом, в частности, накануне заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. С таким подходом в целом согласен и Валерий Миронов.
Очевидно, что должны быть сохранены социальные расходы, расходы на здравоохранение, потому что будущее России – это ее человеческий капитал, и здесь мы должны заботиться о сохранении того самого ценного достояния. Очевидно, что менее значимы сейчас инвестиционные расходы, потому что в условиях падения производства возникают у предприятий излишние производственные мощности, которые могут быть задействованы и без дополнительных инвестиционных расходов. Поэтому инвестиционные расходы нужно направить на создание механизма, может быть, инновационных прорывов, на создание инновационных сетей.
Ожидается, что правительство страны рассмотрит параметры скорректированного федерального бюджета уже в ближайшее время. По крайней мере, как сообщает газета «Коммерсант», проект этого документа Министерство финансов собирается представить в пятницу 6 февраля. Курс доллара на сегодня 36 рублей 1 копейка, на завтра 36.31. Евро сегодня стоит 46 рублей 84 копейки, курс на пятницу 46.59. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока из Чехии. Жители этой страны очень любят собак. Собак берут здесь с собой в кафе, в гости, в магазины, покупают им наряды и даже говорят о них порой чаще, чем о собственных детях. В Чехии особой популярностью пользуются приюты для бездомных животных, и в прошлом году новых хозяев обрели 1100 собак из одного из приютов в Праге, а 1600 заблудившихся животных благодаря встроенным микрочипам были возвращены домой. История Запада и Востока, Ксения Крейндель.
Представить, что по Праге стаями разгуливают грязные, бездомные, голодные собаки, невозможно. Даже те животные, которые попали к маргинальным личностям в Чехии, выглядят куда опрятнее своих хозяев. Уже несколько лет в Чехии существует закон об охране животных. Поэтому, если собака по тем или иным причинам оказывается в приюте, государство о ней должно позаботиться. Приютов в Праге не так много. Муниципальный, несколько частных и общественный благотворительный в Либне. Последний приобрел известность благодаря двум отчаянным женщинам. Около 20 лет назад мать и дочь, без памяти влюбленные в животных, не смогли остаться равнодушными к собакам и кошкам, которых городской приют готовил к усыплению, рассказывает директор приюта Ольга Абрагамова. Сегодня наш приют находится в бывшем здании чешского депо общественного транспорта. Мы отремонтировали его на свои средства, провели отопление. Раньше приют находился в 50 километрах от Праги. Но когда я там работала, ездить туда 3 раза в неделю и возить продукты с медикаментами было нелегко. За все это время мы спасли жизни тысячи животных. В основном к нам попадают собаки, которых хозяева оставили, переехав на новое место жительства. Сейчас мы с мамой уже обе в возрасте, нам тяжело, но передать это дело пока некому. Поэтому приходится самим нести этот крест. У каждого человека своя вера. Я тоже верю в Бога. И чувствую, что у меня есть собственное предназначение. Будучи однажды со своей собакой у ветеринарного врача, я встретила женщину, которая потеряла кокер-спаниеля. Собака сбежала, и уж очень она за нее переживала. Мама настояла, чтобы я записала телефон этой женщины. В тот же день у соседского мальчишки, этажом выше, я заметила пса, сильно похожего по описанию. В итоге та женщина примчалась за собакой на такси. Я думала, она сойдет с ума от радости. И таких случаев со мной происходит очень много. Муниципальный закон, который был принят 4 года назад в Праге, обязывает зарегистрировать каждую собаку. Животному старше 6 месяцев вшивается микрочип, ставится татуировка, на ошейник вешается специальный жетон с адресом. Теперь у собственника больше шансов найти своего питомца. С помощью микрочипа власти города контролируют, как вносится ежегодный налог, который обязан платить владелец. Согласно закону, каждый город в Чехии обязан иметь приют, который заботится о собаках и кошках. Любой человек может забрать собаку из приюта, если он старше 18 лет и постоянно проживает в Праге. В заявлении подробно указываются условия, в которых будет жить животное. При себе необходимо иметь удостоверение личности. Кинологический центр при городском приюте предоставляет бесплатную дрессировку и необходимую информацию по воспитанию собаки. Новый хозяин освобождается от налога на 2 года. В центре Праги он составляет примерно $100 в год. Важное условие. Новый хозяин возвращает собаку, если объявится прежний владелец, продолжает Ольга Абрахамова. С людьми, взявшими собаку в нашем приюте, мы всегда в контакте. Вместе с животным мы отдаем прививочный паспорт. Собаку нам всегда нужно вернуть, если по каким-то причинам она не устроила новых хозяев. Несколько лет назад моя мама отдыхала на курорте в Гаграх. Потрясающая природа, пальмы, море, но огромное количество бездомных кошек и собак. Они умирают от голода, их сбивают машины. Они являются переносчиками многих болезней, а стаи диких собак нападают на людей. Мы ценим, что в нашей стране эта проблема решена. Выделяется много средств для стерилизации и вакцинации бездомных животных. Рассказывает директор общественного благотворительного приюта для собак в Либне Ольга Абрахамова. Ксения Крендель для Радио Свобода, Прага.
Информационные часы времени свободы подошли к концу. Итоги сегодняшнего дня через 1:10 в программе Андрея Шарова. Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер, что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. Сегодня довольно много информации о ситуации на Северном Кавказе. Правозащитники предупреждают о том, что ситуация в Дагестане может выйти из-под контроля из-за продолжающихся похищений людей. Как остановить произвол милиции и других силовых структур? Об этой теме поговорим в открытии программы. И сошлось так, что очередное довольно громкое убийство в Москве. Убит бывший вице-мэр Грозного, хотя, в общем, его в республике, судя по всему, не очень хорошо знали. Тем не менее, опять разные версии этого происшествия, этой трагедии. Во второй половине дня процесс по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской и о том, как выплачивали выкуп за моряков украинского судна «Фаина». Вот таковы главные темы эфира. Как всегда, программу открою в 20:07.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у Михаила Соколова, бывший первый заместитель председателя Российского Центробанка Сергей Алексашенко. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Такого снегопада юго-восточная Англия не знала 18 лет.
Причиной всему, разумеется, финансовый кризис, урезанный бюджет и недостаточное финансирование.
Ошибки. Члены группы вместо нефтепровода Баку-Новороссийск.
Конечно, если мы не сможем пользоваться аэропортом Манас,
как может университет продаваться, пуская сюда диктатора?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».